Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Прокуратура Московской области расследует пожар в Красногорске, в результате которого погибли 11 человек. В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с нападением на индийского студента. Министерство обороны США обнародовало имена заключенных тюрьмы Гуантанамо. В Красногорском районе Подмосковья при пожаре в строительных бытовках погибли по меньшей мере 11 человек, четверо получили ожоги различной степени тяжести. ЧП произошло на территории, где возводится многоэтажный жилой дом. Все погибшие – приезжие из российских регионов и стран СНГ. Вот что сообщил журналистам на месте происшествия прокурор Московской области Сергей Васильев.
Возбуждено по данному факту Красногорской районной прокуратурой уголовное дело по признакам статьи 219 части 3. Это нарушение правил противопожарной безопасности должностными лицами, повлекшие тяжкие последствия. В ходе расследования данного уголовного дела, которое будет расследоваться отделом по расследованию особо важных дел прокуратуры Московской области, в первую очередь будет дана самая жесткая принципиальная оценка действиям именно должностных лиц, именно руководителей этой строительной компании, которые, конечно же, должны были соблюдать правила противопожарной безопасности и отвечать за это.
Это был прокурор Московской области. В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии по статье «Покушение на убийство». Мотив преступления пока не установлен. В среду вечером двое неизвестных напали на 22-летнего Аджанги Кумара, студента медицинской академии. Вот что рассказал пострадавший в интервью Первому каналу российского телевидения.
Я ни с кем не дрался, у меня никакие враги нету там. Я даже не знаю никого. А просто я вышел из моего общежития, чтобы зайти в другое здание нашего общежития. Ну, около ворота они напали на меня, даже не напали. Просто без предупреждения ничего, они резко вытащили свой нож. Отрезали и убежали.
Говорил пострадавший гражданин Индии. В Волгограде предъявлено обвинение молодым людям, убившим 13 апреля при нападении на цыганскую семью двух человек. Двое пострадавших при нападении, 13-летняя девушка и 80-летняя женщина, остаются в больнице. Обвиняемым жителям города Волжский Волгоградской области от 15 до 19 лет.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны США впервые обнародовало имена и происхождение заключенных тюрьмы на базе в Гуантанамо. Список 558 узников с указанием их гражданства размещен на интернет-сайте Пентагона после того, как информационное агентство Associated Press подало судебный иск, требуя обнародования этой информации. На базе в Гуантанамо содержатся подозреваемые в терроризме, задержанные американскими силами в разных регионах мира. Правозащитные организации неоднократно призывали Вашингтон закрыть тюрьму в Гуантанамо. В распоряжении Вашингтона имеется набор дипломатических средств, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам по его ядерной программе, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Вместе с тем, по ее словам, США рассматривают все возможные методы воздействия на Иран, хотя приоритет по-прежнему за дипломатией. Глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что Россия не поддержит введение каких-либо санкций против Тегерана до истечения срока ультиматума ООН, предложившей иранским властям остановить производство обогащенного урана до 28 апреля. На необходимость решить проблему мирным путем указали после переговоров в Каире президенты Франции и Египта Жак Ширак и Хосни Мубарак, говорит Ширак.
Сегодня мы должны полностью просчитать комплекс исключительно дипломатических решений конфликта вокруг ядерной программы Ирана, чтобы избежать очень серьезной дестабилизации во всем ближневосточном регионе,
заявил президент Франции. В Москве в среду вечером состоялись переговоры делегации Ирана с представителями тройки Евросоюза, Великобритании, Франции и Германии. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Кисляк сообщил сегодня, что на встрече обсуждалась ядерная программа Ирана, не уточнив, однако, удалось ли сторонам прийти к взаимопониманию. Парламент Ирака должен сегодня собраться на заседание, несмотря на продолжающийся политический кризис. Действующий премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джаафари в среду категорически отверг возможность снятия своей кандидатуры на пост главы правительства национального единства. Сунниты и курды выступают против кандидатуры Джаафари, представителя шиитской общины. Нет единства по этому вопросу и среди самих шиитов. Президент США Джордж Буш вновь призвал иракских политиков как можно быстрее сформировать кабинет. В Вашингтоне сегодня пройдут переговоры президента США Джорджа Буша и председателя КНР Ху Цзиньтао. В центре внимания, как ожидается, будут важнейшие мировые проблемы и вопросы двустороннего экономического сотрудничества. В прошлом году дефицит торговли США с Китаем превысил 200 миллиардов долларов. Ху Цзиньтао, выступая в среду на заводе корпорации «Боинг» на северо-западе США, отверг призывы Вашингтона изменить курс китайской денежной единицы – юаня – по отношению к доллару, чтобы сделать американские товары более конкурентоспособными на китайском рынке.
Радио «Свобода». Новости.
В 22 странах мира в прошлом году были казнены свыше 2000 человек. По данным правозащитной организации «Международная амнистия», больше всего смертных приговоров было вынесено в Китае – 1700. За Китаем следует Иран – 94 казни, Саудовская Аравия – 86 и США – 60. Королеве Великобритании Елизавете II 21 апреля исполняется 80 лет. Выступая в парламенте, британский премьер-министр Тони Блэр сказал:
«В мире, который так изменился за годы ее жизни, королева Елизавета всегда была замечательным источником постоянства и силы. За эти 80 лет наша страна прошла через многие испытания, видела ужасы Второй мировой, но также достигла многих триумфов. И все это время, как член королевской семьи, а затем как королева, она своим присутствием вселяет уверенность и объединяет нацию»,
говорил Тони Блэр. Елизавета II вступила на престол в 1952 году. За время ее правления в Великобритании сменились 10 премьер-министров. Нынешний глава правительства Тони Блэр – первый, родившийся уже при королеве Елизавете в 1953 году. Напомню главные новости к этому часу. Прокуратура Московской области расследует пожар в Красногорске, в результате которого погибли 11 человек. В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с нападением на индийского студента. Министерство обороны США обнародовало имена заключенных тюрьмы Гуантанамо.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную слову и вере, пониманию слова в христианской традиции. У нас в гостях переводчик, литератор, писатель Евгений Владимирович Витковский и библеист, переводчица Нового Завета на современный русский язык, автор многих комментариев к Священному Писанию, Валентина Николаевна Кузнецова. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного, не с мобильного. Просьба укладываться в минуту, полторы. И когда вы в эфире приглушаете, выключайте лучше звук у своего приемника, чтобы не было шума в атмосфере. Итак, слово. На Пасху есть обычай в православной церкви. В русском православии торжественно выходит священник на середину храма, выходит диакон, где он есть, и читает Евангелие, начало Евангелия от Иоанна, 4-го Евангелия, причем читает не только на церковно-славянском, как это принято в современном русском православии по сей день, но читает как можно на большем количестве языков. Есть даже специальные издания, где на каждый стих есть перевод. Какой-то стих на польский, какой-то на латынь, какой-то на греческий, на древнееврейский. И все очень радуются. И это так необычно и удивительно. В крайнем случае хорошо. Не знают иностранных языков, тогда диакон торжественно, на манер такой, чтобы пробирало до селезенки, чтобы каждое слово по отдельности, как можно ниже голосом, торжественно: «В начале было слово». В общем, произвести эффект. Теперь спрашивается, а какой эффект от такого чтения? Зачем вот эти слова «в начале было слово» переводить на другие языки? Ведь перевод может означать очень разные вещи. Иногда он означает желание человека заговорить с другим на его языке, желание навести мост, желание понять, что думает человек. А иногда перевод – это просто агрессия. Это желание, чтобы другой человек принял твое слово, принял твое видение мира, принял твою веру, так уж и быть, переведу. Ну, потом ты все равно, голубчик, будешь на церковно-славянском в своем Лондонском соборе читать. Ничего. Значит, перевод как мост к свободе или перевод как мост к рабству. Но ведь это относится и к слову в целом. В нем заключен и огромный рабовладельческий потенциал, и освобождающий. И тогда мой первый вопрос Евгению Владимировичу Витковскому, который переводит с самых разных языков. Для вас, вот как бы вы объяснили себе, слушателям, почему евангелист Иоанн начинает свой пролог вот с этого знаменитого сравнения? Вначале было слово. Не антропоморфизм ли это? Антропоморфизм, когда Бога уподобляют человеку, антропосу. Не делает ли евангелист Иоанн здесь какое-то снижение Бога до уровня человека? У человека есть слово. О, оказывается, у Бога есть слово, говорит Евгений Витковский.
Ну, я в данном случае могу выражать только свое собственное мнение. Дело в том, что Евангелие от Иоанна написано специально для того, чтобы сказать о том, о чем не сказали другие евангелисты, то есть синоптики, трое первых евангелистов, основывающихся традиционно считается на каком-то общем протоевангелии, общем источнике. Он специально говорит то, чего не сказали другие, и не зря оно начинается словами о том, что вначале было слово. Я избегу пока что говорения на церковнославянском, а заканчивается словами «и многое другое совершил еще Христос», и если бы рассказывать обо всем, то и вся Вселенная не вместила бы книг, написанных об этом. Приблизительно так. Это то, о чем все это Евангелие, Евангелие от Иоанна, специально рассказывает о том, о чем другие не говорят. Ну, чтобы привести такой простой пример, существует, скажем, только одно чудо из всех на четыре Евангелия, которое, рассказ о котором повторяется во всех четырех. Но это чудо о хлебах и рыбах. Видимо, все минимально христианские образованные слушатели знают, хотя, может быть, ошибаюсь.
Еще хождение по воде.
А, ну, я как-то не воспринимал это как чудо, прошу прощения. Вот. Но, тем не менее, видите, чрезвычайно мало. При более чем 150, кажется, чудесах, которые содержатся в четырех Евангелиях, он говорит все время о другом, о том, о чем другие не говорили. И вот мы тут, предварительно обсуждая этот вопрос, прежде передачи, действительно, извините, я, так сказать, уведу у вас одну мысль, почему Иоанн называется богословом, потому что он первым и единственным на канонические Евангелия называет Бога словом. Он произносит слова, слово о том, что вначале было слово, и слово стало Богом. То есть Христос, слово и Бог в данном случае становятся идентичны. Поэтому мы, если уж мы заговорили о логосе, по-гречески заговорили, хотя могли бы на любом другом языке, мы вынуждены говорить, эту тему начинать с Евангелия. Евангелие от Иоанна, и вот та точка, где мы об этом говорим. И поэтому, когда, как не на Страстной неделе, говорить на эту тему.
Спасибо, говорил Евгений Витковский. Валентина Николаевна, у вас украли одну мысль, но я подозреваю, что осталось еще много. И все-таки в течение довольно многих, я бы даже сказал, десятилетий, начиная, наверное, с Гарнака, 19 век, 20 век, считалось, что Евангелие от Иоанна, оно очень позднее, оно греческое, и оно показывает, ну, такую эллинизацию христианства, что вначале был логос, для еврея это совершенно немыслимо. И как сегодня народ всегда ищет доказательств небытия Божия. О, смотрите, раз там логос, значит, Христос не воскрес, потому что настоящий еврей так бы никогда не сказал. На ваш взгляд, вот это существование Евангелия от Иоанна, оно согласуется с тем, что мы знаем о Христе как евреи из евреев, как Мессии, который пришел именно к еврейскому народу. Согласуется ли Евангелие от Иоанна с предыдущей ветхозаветной традицией? Говорит Валентина Кузнецова.
Да, чрезвычайно долгое время это была общая тема, что это очень позднее Евангелие, чуть ли не 3-4 века, что это насквозь эллинизированный текст. Сейчас точка зрения абсолютно изменилась. И я бы сказала, что масса ученых, наоборот, даже утверждает, что это одно из самых еврейских, произведений. И пролог, который, скорее всего, был написан в конце, как часто делают, после того, как текст был написан такой чудесный, пышный, прекрасный, высокобогословский. Пролог на самом деле абсолютно еврейский и имеет огромное количество параллелей. Причем, я бы сказала, даже в Ветхом Завете и в Новом Завете. Просто, ну, не употребляется слово «слово». Но, тем не менее, со словом мы встречаемся в первом стихе Библии. «Бог создал вселенную, небо и землю, словом». Слово – это его творческая сила. Бог запределен, Бог, по идее, не может вторгнуться в свое творение, оно просто-напросто аннигилируется. Но есть, извините, способы, благодаря которым трансцендентный Бог может быть имманентным творением.
Это... Ох, Валентина Николаевна, я перейду. Высший Бог может стать внутри своего собственного творения.
Это другое дело. Мы говорим о том, что вот такая идея почти пантеистическая. Так вот, Бог может действовать в мире при помощи своего духа, своей мудрости и своего слова. И на самом... Да, еще и славы. На самом деле, при всем различии этих слов, у них есть огромное сходство. Дело в том, что все они говорят о том, что Бог делает. Библия никогда не задавала вопрос, кто такой Бог, или что такое Бог, и какова природа Бога. Сразу известно, Бог непостижим, Бог иной, он кадош. Святой, святой, то есть иной, инаковый. Человек может узнать о Боге только то, что Бог открыл ему. И поэтому слово – это одно из главных понятий. Недаром мы говорим «слово Божье». Слово Божье – это Божья воля. Слово Божье – это Божье творение. Слово Божье – это пророческое слово. И слово «откровение». Понятно?
Спасибо, говорила Валентина Николаевна Кузнецова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Итак, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную Слову, Слову Божию, Слову человеческому и вере. У нас в гостях Евгений Витковский, Валентина Кузнецова. У нас есть звонок из Москвы. Николай, добрый день, прошу вас.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я, может быть, немножко чуть-чуть в сторону иду. Не могли бы мне подсказать, есть ли какой-то вот перевод значений слов «аллилуйя» и «аминь»? Вот и восходящий какому-то древнееврейскому. Еще вот такой факт, который меня просто удивил. В одном фильме про Непал, там, на кокарде у непальского короля я увидел звезду Давида. Вот меня даже странно, просто потрясло. Вроде о влиянии иудаизма в Непале неизвестно, хотя есть версия о влиянии там буддизма, индуизма на христианство. Как-нибудь можете вот вы объяснить вот это?
Очень кратко. Аминь означает воистину так, аллилуйя означает слава Богу. Два скрещенных треугольника – символ, который совершенно независимо проявляется и появляется в самых разных культурах, потому что вообще геометрических фигур не так уж и много. И соединить в красивый узор два треугольника, если вы плетете из соломки, это даже неизбежно. У вас будет появляться шестиконечная звезда. И у нас есть еще один звонок из Петербурга. Георгий, прошу вас.
Здравствуйте, приветствую вас. Ну, я полностью согласен с вашим гостем. Он очень правильно сориентировал. В чем дело? А касательно вашего выступления, Нужно сказать, что, естественно, вы как человек посвященный прекрасно знаете, что это область языкознания, это очень интересно есть, но не глубокая. Человек, который движется дальше по пути религиозного осмысления, бросает как бы языкознание и подключается к гораздо более глубоким переживаниям. Спасибо.
Спасибо, Георгий. Это действительно традиционная точка зрения о том, что слово – это как бы как у ракеты бензобак, который просто в какой-то момент скидывается для выхода вверх. И здесь две точки зрения. Скидывается обычное слово, зато есть какие-то сокровенные слова. Вот то, что синоптики, это для широкой публики. Там подставить щеку, не изменяй жене, это все быдло диктовалось. А вот есть сокровенные слова Иисуса. И всем хочется, чтобы вот не изменяй жене в голове не сидело, а что-нибудь посокровеннее подавай. Поэтому такой, я думаю, ажиотаж сегодня вокруг Евангелия Иуды, который начинается словами «сокровенное слово, которое Иисус рассказал». Потому что у синоптиков и в обычных Евангелиях там открытое слово «не предавай», «люби», «возьми крест и иди», «храни веру». А вот сокровенное слово, оказывается, что стукачи, чекисты – это самые важные люди. На них стоит мир, они все и организуют. И настоящая любовь – это предательство. Вот эта тяга к сокровенному – часто секретному слову, вера в то, что у кого-то есть ключи от сейфа, в котором лежат тайные слова. Евгений Владимирович, вы же в этом смысле такой предатель, потому что переводчик, старый каламбур, тот, кто переводит, тот и предает. Традиторе. Да. Значит, Иуда, он всего-навсего перевел Христа в Синедрион.
Давайте продолжим эту тему. Давайте развернем ее, так скажем, на современном сленге покруче. А давайте от Христа отступим на 4000 лет назад и построим некий манускрипт, который в позапрошлом веке был найден и до сих пор хранится в подземельях Шамбалы, вот, где хранятся записи, сделанные лично Каином, заметим, вот, мирным, спокойным земледельцем, который ничего плохого не хотел, которому лично охотник, который гробил зверье всякое, Каин, приказал: «Пойди, убей меня, ибо иначе история человечества не начнется». И вот этот манускрипт, вот когда вот его начну, вот когда вот его только вот купят, вот когда... Простите, вы мне сейчас скорую помощь не вызываете. Но мне кажется, что подобного рода построения, они до такой степени надоели, что, честное слово, давайте начинать вот там, а не от Иуды, потому что отрицательных персонажей в Библии очень много.
И все-таки, Евгений Владимирович, во-первых, надо, давайте я уж сам скажу, что вы пошутили, нет никакого тайного сочинения Каина о том, что
ничего уже поверили, как мать.
Я уверен, что обязательно кто-нибудь бросится в интернете искать, где этот манускрипт Каина.
Вы понимаете, что цена-то та же самая.
Цена та же самая. Но ведь вопрос все-таки давайте поставим действительно с духовной точки зрения. А почему человек часто верит тому, что ему говорят на ухо, а не тому, что по радио? И почему Спаситель в Евангелии говорит: то, что вы услышали, я вам сказал на ухо, возвещайте с кровль. В этом смысле сам Спаситель, создатель ток-шоу, и заповедал нам говорить миллион.
Ну, достаточно часто встречается упоминание у любимого ученика, сказал любимому ученику, а Евангелие от Фомы, которое, в общем-то, имеет серьезную художественную ценность, хотя близко не стоит к тексту Евангелия, оно все время напоминает, что и он сказал это мне как своему, сказал эту тайну мне как своему возлюбленному ученику. Я не хотел бы сейчас его цитировать, хотя мог бы по памяти. В общем, вы знаете, я склонен думать, что тайна – это просто более глубокий уровень знания. И если от нас что-то утаили, то пусть его дальше утаивают. Если человек хочет знать больше и глубже, какая-то тайна – это просто большее знание.
То есть то, что достойно лежать в сейфе на Лубянке, то недостойно и даже того, чтобы его напечатали в газетах. У нас есть звонок из Москвы. Елена Владимировна, прошу вас.
Здравствуйте. Вы меня, конечно, извините, может быть, я не совсем по теме, но меня вот волнует, вот насколько правильно я понимаю. Вот, как говорится, Бог один, да? Так сказать, а вот отношение его к человеку вот в Старом Завете и в Новом Завете меняется, вот как я понимаю, так сказать, что, видимо, все-таки развитие человека пошло не так, как вот хотелось Всевышнему. Понимаете, если в Старом Завете Бог такой жестокий, он как бы око за око, зуб за зуб, а в Новом Завете он совершенно вот меняет свое отношение к человеку, он совершенно другой, он говорит, вот тебя ударили по одной щеке, подставь другую, понимаете, вот, вот как вы можете это объяснить?
Спасибо, Елена Владимировна, я позволю тогда к теме нашей передачи сформулировать ваш вопрос так, почему в Ветхом Завете, потому что принято говорить в Ветхом, Бог говорит одни слова, один словарный запас, и часто это словарный запас генерала армии, а в Новом Завете совсем другой словарный запас, как будто бы другой человек. Если в начале было слово, то почему слова до Христа и после такие разные? И почему, тем не менее, сам Христос настаивает на том, что все слова Ветхого Завета остаются и его словами? Как соединить вот эти два словаря? Говорит Валентина Кузнецова.
Это трудный вопрос, и в начале церковь решала по-разному, в том числе, например, просто была достаточно авторитетная группа людей, которые считали, что Ветхий Завет надо выбросить, потому что это разные тексты. И злобный демиург, злобный творец, не может быть милосердным отцом Иисуса Христа. И тем не менее церковь поступила мудро, оставив это, потому что это история развития человечества. И здесь Бог разговаривает с человеком на разных языках, как разговаривает на разных языках мать и отец с ребенком, которому месяц, или которому год, и которому 5, и которому 18, и так далее. Здесь история взросления человека. И на каком-то этапе нужно сказать, что надо выйти за стан с лопаточкой и закопать свои экскременты. Хорошо бы это сейчас в нашей стране. Очень бы могло. Иначе Бог разгневается. И есть высочайшие вещи, есть великолепнейшие псалмы, есть Исаия, есть Иеремия, есть такие тексты, которые, как говорят, Новый Завет в Ветхом Завете. Человек растет, и Бог не может, например, понимаете, представьте себе, что человеку, который только-только научился выбивать огонь из камня, Бог ему тут же рассказал, подал чертеж какой-нибудь ракеты. И что? И ничего. Поэтому Ветхий Завет – это история любви, воспитания. И, наконец-то, человек к первому веку дорастает до того, что он уже перестает быть отчасти животным и отчасти уже возвращает себе образ Божий, как он был задуман.
Спасибо, говорила Валентина Николаевна Кузнецова. Так что я позволю себе подытожить так, что да, вот в Ветхом Завете Бог учит людей просто убирать за собою и устраивать отхожее место там, где ему положено. Научил, и поэтому в Новом Завете Господь Иисус уже может людям сказать, что не оскверняет то, что выходит у человека из мягкого места, а оскверняет то, что выходит у человека из уст. Кстати, включает табачный дым, потому что некоторые курильщики шутят, что это же входит в уста табачный дым, но он же из уст и выходит. Все-таки слова. Слова Спасителя далеко не всегда мягкие, как кажется нам, когда мы читаем Евангелие любви, Евангелие от Иоанна, 4. Они часто очень жесткие. Как соединить не просто ветхозаветный словарь, лексикон и новозаветный, а как соединить противоречия внутри слов Христа в одном и том же часто отрывке Евангелия? Как соединить противоречивость слов в человеческой жизни? Может ли слово помочь спасению человека и когда слово гибельно. Об этом мы поговорим во второй части нашей передачи после краткой сводки новостей. И сегодня же в 19 часов после новостей в программе «Время гостей» из Петербурга будет разговор вести Виктор Лизунков с председателем Совета ректоров вуза Петербурга Владимиром Васильевым о российской реформе высшего образования и о том, как научные открытия нашего времени могут изменить жизнь человека.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Подмосковья расследует пожар на стройке, в результате которого сегодня утром погибли 11 человек, четверо получили ожоги. Все погибшие – приезжие из российских регионов и стран СНГ. В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии по статье «Покушение на убийство». В среду вечером неизвестные напали на 22-летнего Аджанги Кумара, студента медицинской академии, когда он шел в общежитие. Индийцу нанесли ножевое ранение в шею, ему сделана операция. В Волгограде предъявлено обвинение молодым людям, убившим 13 апреля при нападении на цыганскую семью двух человек. Министерство обороны США впервые обнародовало имена и происхождение заключенных тюрьмы на базе в Гуантанамо. Список 558 узников с указанием их гражданства размещен на интернет-сайте Пентагона, после того, как информационное агентство Associated Press подало судебный иск, требуя обнародования этой информации. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что у Вашингтона есть набор дипломатических средств для того, чтобы заставить Иран вернуться к переговорам по его ядерной программе. В Москве в среду вечером состоялись переговоры делегации Ирана с представителями тройки Евросоюза, Великобритании, Франции и Германии. В Вашингтоне сегодня пройдут переговоры президента США Джорджа Буша и председателя КНР Ху Цзиньтао. В центре внимания, как ожидается, будут важнейшие мировые проблемы и вопросы двустороннего экономического сотрудничества. Парламент Ирака должен сегодня собраться на заседание, несмотря на продолжающийся политический кризис. Действующий премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джаафари в среду категорически отверг возможность снятия своей кандидатуры на пост главы правительства национального единства. В 22 странах мира в прошлом году были казнены свыше 2000 человек. По данным правозащитной организации «Международная амнистия», больше всего смертных приговоров было вынесено в Китае – 1700. За ним следуют Иран, Саудовская Аравия и США.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную словам и слову, словам человеческим, слову Божию. У нас в гостях Евгений Витковский и Валентина Кузнецова. Оба переводчики. Валентина Николаевна переводила и перевела весь Новый Завет. Евгений Владимирович переводил самых разных авторов. И у нас есть звонок из Москвы. Николай, добрый день, прошу вас.
Добрый день, господа. Спасибо вас, Господи. Это Николай, представитель Апокалипсической Церкви, Откровения Иоанна Богослова. Слово читается на Пасху, потому что это есть воскресение. И никто не может воскресить душу, никакой царь, никакой патриарх, никакой апостол, а только Слово, оно единородное. А видимый человек Иисус Христос, сын Давида, сын Авраама, значит, сын царя, сын патриарха, рождается при гонении из креста, из ребра Христа Спасителя.
Спасибо, Николай. Тем не менее, пролог Евангелия от Иоанна говорит, когда он называет Бога, Спасителя Иисуса Христа, словом, он противопоставляет тех, кто родился от слова, тех, кто родился от духа, тем, кто родился от плоти, от крови, от похоти, от семени человеческого. И тем не менее, евангелист Иоанн не отрицает Рождества. Значит, рождение от слова и рождение от плоти находится в каком-то соотношении. Человек не может и не должен расставаться с плотью для того, чтобы принять слово. Здесь отличие христианства от тех многочисленных учений, которые пытаются все свести к слову. К сожалению, не всегда есть отличие. Я думаю, что многие слушатели знают христианство и настроены довольно скептически, потому что христианство – это вот поповское бла-бла-бла, блудословие, словоблудие. Это просто много слов и никакого дела. И не случайно, Валентина Николаевна, вы упомянули уже Гёте, где там сперва Фауст, не Гёте, говорит, может быть, власть, может быть, сила, вот, и в конце концов ставит дело. Кажется, что здесь есть какой-то такой оттенок буржуазности. Люди, которые устали от церковных проповедей средневековых, от того значения слова, которое придавалось в средние века, когда слово воспринималось как магия, заклинание, когда было очень много слов и очень мало товаров. И вот XIX век, а в каком-то смысле, наверное, наше время сохраняет это, все-таки предпочитает, если можно, поменьше слов, побольше наличных, побольше дел, потому что слова слишком легко произносятся. Но ведь это отношение к слову скептическое, оно же все-таки тоже внутри христианства проистекает. И не случайно Гердер, друг Гёте, все-таки был епископ, а не кто-нибудь, не простой искусствовед, не просто литератор. Валентина Николаевна, на ваш взгляд, вот эта вот оппозиция слова и дела, насколько она внутри христианская, а насколько она противоречит христианству?
Но есть и то, и другое. Дело в том, что когда Павел, например, говорит «вера, а не дела», абсолютно неправильное понимание. Верой и больше ничего не надо. Но Павел говорит о действенной вере. О действенной вере. Когда мы говорим о слове, то это не слова... Есть и в Библии словоблудие, когда говорят очень много. Есть, Павел говорит и о старушечках по босёнках, и о магическом значении слов, которым придают люди, и которые не имеют никакого библейского наполнения. Но, понимаете, когда мы начинаем действительно в день воскресения Иисуса читается этот текст, это очень важный текст, потому что воскресение Иисуса есть в каком-то смысле начало нового века. Родоначальник нового человечества. Повторяется начало книги Бытия. Посмотрите, в начале. Здесь есть слово «свет», «тьма», «жизнь», «борьба света с тьмой». То есть все повторение творения. Бог сотворил мир своим словом. Еврейское слово «давар». Действительно, Фауст был по-своему прав. Он «давар» переводится, сам разное значение имеет, в том числе и дело, и даже вещи, и вообще нечто. Как по-английски thing, все что угодно, да? Но это всегда творческая вещь, это всегда нечто креативное. И много текстов новозаветных очень похожи, кстати, на этих. Обращаю ваше внимание на христологический гимн в первой главе письма Колоссянам апостола Павла. Говорится о посреднической роли Христа между Богом и человеком.
Спасибо, говорила Валентина Кузнецова. А там, где посредство, там и слово. У нас есть звонок из Подмосковья. Анатолий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Будьте любезны, у меня 2,5 вопроса. Первый вопрос. Не кажется ли вам, что поскольку, как сказала ваша собеседница, Бог не познаваем, а познаваемы только его слова, что толкователи этих слов и те, кто его произносит и пишет, могут использовать это положение в своих интересах. Это первый вопрос. И в интересах пропаганды и так далее, что в истории бывало. Второй вопрос. Не кажется ли вам, что слово, когда мы оцениваем его позитивность или там негативные какие-то последствия этого произнесения, мы пользуемся все-таки какими-то критериями, которые были раньше слова. И третий вопрос. Не кажется ли вам, Яков Гаврилович, что вот ваша статья в «Новой газете», которую вы написали, это утопические надежды на обновление вот той системы, которую вы пытаетесь как-то защищать? Спасибо.
Спасибо, уважаемый Анатолий. Последний вопрос очень простой. Утопизм нельзя оценить никаким объективным критерием. На ваш второй вопрос отвечу я сам, пожалуй, о том, что есть что-то до слова. Да, есть. Это фонетика. Вот как, когда люди говорят по радио, пусть мои сегодняшние гости не обижаются, но слушатели всегда оценивают интонацию, прежде чем оценивают содержание. И не случайно на Пасху в Русской Православной Церкви не говорят «Иисус воскрес», а говорят «Христос воскресе». И вот это вот ударение на «о» я не специалист фонетики, но это все преображает. Интонация, каким это сказано. И, конечно, не может никто сказать, что утопична вера в воскресение, потому что нет ни доказательств за, ни доказательств против. Но когда звучит слово циническое, слово отчаяние, оно противостоит. Христос воскресе. Оно говорит, вначале было не слово, вначале был карцер, была тьма, было молчание, вначале было плохо, в конце будет еще хуже. Но это же тоже вера, хотя это антирелигиозное явление. Говорит Владимир Евгений Витковский, Евгений Владимирович, и все-таки вот вы же тоже толкователь, как любой переводчик. Вы тоже можете быть легко обвинены в том, что используете для пропаганды чужое слово и свою способность связывать разные языки.
Да я, пожалуй, что и не откажусь. Дело в том, что я именно переводчик. Мне приходится работать с пониманием одного слова и с пониманием другого слова. Семантика слова на одном языке не может быть полностью наложена на семантику этого слова на другом языке. Существует очень маленький список, на две странички он помещается, полных синонимов, которые можно даже в одном языке разместить. Ну, скажем, разные названия месяцев. Называется там он по-немецки, скажем, октябрь, называется октябрь, но он же по-немецки называется Гельбхарт. Это одно и то же. То есть вот таких слов единицы. Даже в пределах одного языка мы и то синонимы не можем подобрать. Слово смертно. Слово удивительно хрупкий материал. Слово нас слушается постольку, поскольку мы им владеем. А это амбивалентная связь. Слово нам дано для того, чтобы мы были разумными тварями. У Ходосевича есть гениальные строчки. «Заумно, может быть, поет лишь Бога не узревший скот, да ангел Богу предстоящий». Если нам дан разум, то мы воспользуемся словом так, как того Господу, как это угодно Господу. Вы знаете, я прочту короткое стихотворение специально для сегодняшней передачи. Отобранное, есть у калифорнийского поэта, умершего в 2001 году, притом русского поэта Николая Марченко, псевдоним его Николай Моршин, стихотворение «Поэт, художник и читатель». Я его прочту, потом два слова скажу. Поэт. «Как переменны речи наши, за шесть веков отрезок малый, у нас нелепо лины бяшет, становится начнем, пожалуй. У слов подвижны габариты, тона, каноны и орнамент. Для нас дуплет поэт пиита, как для зоологов слон мамонт. Червленый обратился в красный, скудель дошла до каолина, а вы все те же трете краски и месите все ту же глину, художник. Но как стареют речи ваши, как все концы уходят в воду. Ну, кто ну ли нелепо лины бяшет, поймет теперь без перевода. Скажите, разве вам не грустно, что труд поэта скоросмертен? У нас подвижно лишь искусство, материал у нас инертен. Не знают смены поколений, оттенки, линии, объемы, а слову угрожает тленье. Поэт. Конечно, как всему живому. Слово — это живое. Оно существует постольку, поскольку мы способны его слышать. Великие цивилизации сплошь и рядом обходились словом и не имели письменности. Не хочу отнимать сейчас полпередачи рассказом о цивилизациях Бенина или Древнего Китая, которые просто, или, кстати, доэллинской цивилизации, поскольку та же Одиссея — это явный след колоссальной культуры, которая существовала в доэллинские времена. Мне думается, что эта тема для отдельной передачи. И что было до слова... не человеческим разумом, которому дано только слово, пытаться понять.
Спасибо, говорил Евгений Витковский. И, откровенно говоря, мне сперва послышалось, что слову угрожает Ленин.
Тленье,
да, потом я это разобрал. Ленину слово.
Не угрожает.
Да, слово угрожает тленье. Не случайно богословы несколько веков спорили о том, было ли тленным тело Христа в гробнице. И все-таки сошлись на том, что было тленным, а затем оно обрело нетление. И праздник Пасхи – это праздник обретения нетления, потому что мало подняться из гроба. Если поднимешься и будешь смердеть вечно, то кому такое воскресенье нужно? У нас есть звонок из Москвы, Петр Михайлович. Добрый день, прошу вас.
Увы.
И звонок из Москвы, Владимир, прошу вас.
Добрый день, друзья. Я живу рядом с кладбищем и вижу, как на Пасху идут автобусы один за другим, набитые людьми, все едут в кладбище. Народ совершенно не знает, что такое праздник Пасхи, что это великая жертва, что это воскресение Христа. Народ наш не знает. Вы меня очень опечалили, выбрав эту тему накануне Пасхи. Простите меня, но тема совершенно не к месту сейчас.
Спасибо, Владимир. Давайте тогда приблизим нашу тему к Пасхе. Да, многие люди сегодня критикуют жителей России за то, что они на Пасху, вместо того, чтобы идти в церковь, едут на могилы, возрождая тем самым языческий культ. Конечно, мы можем целую передачу потратить, поток слов, чтобы убедить людей идти в церковь. Но зачем идти в церковь без веры? Если у них есть вера в культ предков, пускай все-таки идут туда, куда диктует им их вера. И все-таки слово «тление». Вот, Владимир, вы же упомянули жертву. Так вот, в Евангелии, в тексте православного богослужения, говорится и подчеркивается, что Иисус был веден на заклание Аки Агнец. Это еще из древних пророков, что он молчал, когда Господь стоял перед своими судьями. Он не отвечал. Он один раз сказал «эго эсми», то есть «это я», когда его спросили, уж не ты ли тот, который должен прийти. Но так он все-таки молчал. И вот здесь тогда встает вопрос, тогда, если Бог Слово, почему в самый важный момент, вместо того, чтобы сказать такое Слово, от которого заполыхает вся Вселенная, которое светит души всех людей светом истины, почему в этот момент он молчит и безгласен? Как Слово соотносится с вот тем, что богословы называют бессловесность жертвы Христа? Говорит Валентина Кузнецова.
Иисус вообще никогда не объявлял себя мессией, помазанником. Единственный раз, когда он сказал «это я», это только в Евангелии Марка, причем в параллельных текстах Матфея и Луки на тот же вопрос Иисус отвечает гораздо более обтекаемыми словами. «Это ты сказал», что можно понять «да» или «нет», или «да», но я вкладываю в это нечто другое. Когда говорится о том, что он был безгласен, это означает, что жертва его была добровольной. Не человек, который был схвачен, его тащат, а он кричит, он вырывается, оскорбляет людей. В первом письме Петра говорится, он не отвечал оскорблениями на оскорбления. Поэтому сравнивается с овцой, с ягненком, его добровольная жертва. Это жертва искупительная, это жертва заместительная. Он умирает не потому, что он грешен, а потому, что он умирает вместо нас. Это мы должны были бы умереть. Но он берет наши грехи и умирает, как непорочная жертва. Непорочная, не имеющая абсолютно никаких недостатков. Поэтому понятно, если бы он что-то в этот момент произнес так, чтобы все сразу же переродились, то это означает насилие над нашим разумом. Это означает, что нам уже не дан выбор. Это было бы искушение сатаны. Вы помните искушение сатаны? Там нет слова сатана, но понятно. На кресте. Ну, говорят, других спасал, себя спасти не может. Сойди с креста, и тогда мы тебе поверим. А он молчал. Он молчал. Вот в этом и есть великая тайна. Понимаете? Бог все время дает человеку свободу выбора.
Спасибо, говорила Валентина Кузнецова. У нас есть звонок из Москвы. Борис, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович. Вы наверняка читали книгу Зенона Кисидовского «Сказань евангелистов».
Да-да.
Он там утверждает, что Евангелие от Иоанна написано учеником Филона Александрийского. И он пытался автор изложить свой взгляд на Христа как на продолжение философии неоплатонизма. Что вы по этому поводу думаете?
Спасибо, Борис. Напоминаю, Зенон Кассидовский был издан еще в советское время. Такие вещи не бывают случайно. Он издавался как атеистическая литература. Что до платонизма, то я позволю себе переадресовать вопрос Евгению Владимировичу Витковскому и даже, может быть, чуть-чуть подправить, потому что действительно вот Платон и Аристотель как бы два вечных течения в мировоззрении людей. И для одного важнее слово, для другого важнее вещь. Для Аристотеля важен предмет, для Платона слово, идея и так
Простите,
далее.
Простите, я внимательно слушал заданный вопрос. И вопрос был задан как то, что не продолжает ли автор Евангелия от Иоанна идеи неоплатонизма, что в данной ситуации есть прямой подлог, потому что неоплатонизм как учение возникает через 300 лет после времени Христа, потому что Платин и сады Академа, это, прошу прощения, конец 3-6 век. Я что, на какой вопрос-то мне отвечать?
Нет, Евгений, давайте не придираться к ярлыкам. Речь шла о том, что якобы Иоанн, ученик Филона Александрийского, современника Спасителя, который умер несколько позже его, еврея из Александрии, пытавшегося соединить иудаизм с эллинистической философией.
Понимаете, Зенон Кассидовский на сегодняшний день, как с тем же успехом мне жизнь Христа Ренана можно было бы...
Не
могу я отвечать.
Выше.
Вы понимаете, я не могу отвечать на произведения, которые носят откровенно художественный характер.
Евгений Владимирович, ответьте мне. Вот пусть я позволю себе вот сформулировать то, что, наверное, имел в виду наш читатель. Действительно ли Евангелие – это прежде всего философия? Как часто, проповедуя Евангелие грекам, христианские проповедники говорили, что это новая философия, это новый образ жизни прежде всего. Вот что в Евангелии перекликается с духом Филона Александрийского, с поиском вот этого слова, с поиском разумности и словесности человека, и что Евангелие добавляет к древним греческим поискам истины?
Вы знаете, наверное, тут есть рациональное зерно, ибо древнегреческий язык, как, кстати, немецкий, очень свободно соединяет многокоренные слова, и поэтому очень удобен для философии. И поэтому именно древнегреческая философия, как и новая немецкая, создали величайшие в истории человечества философские учения. И, конечно, проповедуя грекам, надо было говорить о философии, потому что иначе, извините, греки могли просто не слушать. И если это было бы даже так, вот я за себя, что называется, буду отвечать и скажу, проповедуя я грекам, я бы сказал, я пришел вас учить новому, ибо это новая философия. Расшифруйте слово «философия», переведите. Вы получите опять греческое слово, которое... Сказать им, что это новая религия, ну, мало ли у них богов стояло в пантеоне. А сказать им, что это новая философия, это было для них уже интересно.
Говорил Евгений Витковский. Напоминаю, философия в переводе на русский означает «любомудрие». Так это даже скалькировали в XIX веке. И многие слова русского языка, вот мы считаем одно слово, оно скалькировано, перемещено из греческого, как, может быть, самые хорошие слова в русском языке и самые христианские. «Человеколюбие», «милосердие» — это все от греков. Нам подарок вместе с морковкой и капустой из монастырских греческих огородов. Вот такие вот замечательные слова. Оказывается, Слово Божие способно объединить то, что в жизни находится в совершенно разных углах комнаты. Способно соединить власть и любовь, веру, сомнения. Потому что человеколюбие, милосердие, благоутробие — это все то, что... Ну, вот человек в мире, где... ну, как раньше были моноприемники, а теперь стерео. Как изменилась вообще вся жизнь? Так христианство делает стереосистему.
Веру и философию соединяет.
У нас есть звонок. Михаил, Алтайский край, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я присоединился во второй половине, и, может быть, первую часть не захватил, не понял мысли. Но в основном говорилось о слове как поэзии или о слове как Христос.
И то, и другое, дорогой Михаил.
Я хотел тогда сказать так, что вообще слово, оно вечно, да? Если тем более говорить о слове как Христос, Логос, то он вечен. Вначале он был, и через него все явилось. Но к тому же Слово Божие говорит, что все люди, произносящие слова, или даже молчанием своим, как Христос на кресте вот был, было свидетельство, говорил молчаливо для всех, свидетельствуя о спасении, хотя у него там есть 7 изречений таких, которые являются, ну, животрепещущими, хотя бы к разбойнику произнесенные «ныне же будешь со мной в раю». Я думаю, здесь как раз и в большей степени покажется, что слово, оно несет за собой ответственность, и если не здесь, на земле, то в вечности человеку придется за свои слова давать отчет.
Спасибо, Михаил. Итак, слово как ответственность. Слово можно убить, к сожалению. И, может быть, это проблема как раз после революционной России, советской России, постсоветской России. Очень много мертвых слов, когда даже христианские слова часто люди убивают. Отсюда распространение словесного юмора. Ирония и сарказм – это роскошь бедняка, который не может пойти на демонстрацию, тогда он занимается каламбурами. И антисоветский юмор во многом на этом стоял. Но ведь даже ирония и сарказм, они не воскрешают душу. Скорее, наоборот, они ее куда-то опускают еще дальше. То есть большевик убил слово, а я беру это мертвое слово и начинаю его по улице возить туда-сюда в пыли, ну, потому что, ну, труп и труп. Но воскрешение не произойдет. И часто, ладно, Бог с ней, с революцией, с советской властью. Но ведь и в других странах часто происходит ровно то же самое, когда слово убивают. Как сказал Бердяев, живучи в Париже, хороший писатель превращает слово в плоть, плохой превращает плоть в слово. Происходит разуплотнение жизни. Все. Евгений Владимирович, на ваш взгляд, вот как вы бы, как литераторы, верующие, сказали бы, как сделать так, чтобы жизнь наполнялось словесным смыслом, разумным, и чтобы слово не омертвляло нашу жизнь, а наоборот оживляло.
Знаете, если вера в человеке есть, то он не задает вопросов, как он должен верить. Это все само придет. И вообще, по моим понятиям, вера, которая живет внутри человека, она вообще не нуждается в обсуждении, и ради этого не надо выходить на радио. Но если говорить о том, как эту веру использовать во имя слова, я свой путь выбрал. Я служу литературе. Служу тем, чего умею.
Но тогда бы вы сюда не пришли, извините, потому что вы написали, вы издали, и все. А зачем произносить вслух все эти слова?
А вот я, к сожалению, далеко не все могу написать. Жизнь коротка. Поэтому слова, которые я скажу сплошь и рядом, оказываются короче того, что приходится читать. И кроме того, книга, она ведь имеет нынче тираж 2000. А газета и того меньше, потому что ее и даже еще и не читают. И поэтому мне кажется, что то, что вот мы сейчас говорим, и нас с вами слушает, далеко не 2000. Тысячи слушателей, это и есть то служение верой слову, которое, я буду говорить о себе, мне по силам.
Спасибо, говорил Евгений Владимирович Витковский. Слово – это прежде всего то, что произнесено. Не бывает письменного слова и не может быть, если кто-то его сперва не произнес, используя весь аппарат своих легких. И собственно, даже клиническую смерть человека, смерть мозга фиксирует не тогда, когда в голове прекращается какое-то движение, а когда отрубаются те нервы, которые ведут к бронхам, когда способность дышать у человека утрачивается, а где дыхание, там и слово. И воскресение – это и есть тот, кого заставили стать мертвым, перестать дышать, перестать говорить. Он воскрес, и Слово Божие заговорило с каждым человеком вновь, вживую, не по книжке. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». И сегодня, после сводки новостей, двухчасовой в программе «Европейский час» Дмитрий Волчек расскажет о приезде Мишеля Вольбека в Москву, о новом романе «Ле Клюзио» и о празднике современного искусства в Амстердаме.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.